Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы приступаем к изучению 11 главы Евангелия от Луки. В начале этой главы мы находим учение Иисуса о молитве. Прочтем стихи с 1 по 4. «Случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему: „Господи, научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих“. Он сказал им: „Когда молитесь, говорите: „Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. И прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого“». Я хочу подчеркнуть, что этот ученик спрашивал вовсе не о том, как именно нужно молиться или какой ритуал должен сопровождать молитву. В своей Нагорной проповеди Господь ясно показал своим ученикам, как им нужно молиться. На самом деле этот ученик желал научиться молиться так же эффективно, как это делал Христос. И в ответ на его просьбу Иисус дает ученикам эту молитву. Я не верю, что Господь хотел, чтобы данная молитва превратилась однажды в особый ритуал, которому мы нередко следуем во время наших богослужений. Молитва не должна быть холодной ритуальной скороговоркой. Это должна быть личная, эмоциональная беседа с Богом, подобно тому, как сын говорит со своим отцом. «Бог Отец знает меня, и я не думаю, что ему нужно, чтобы я становился в важную позу и неестественным голосом произносил витиеватые фразы. Я думаю, что Богу важнее, чтобы, молясь, мы оставались сами собой. Также не надо молиться многословно. Лично мне надоело слушать пространные, но пустые по содержанию молитвы некоторых верующих. И я думаю, что Богу это также нелегко». Обратите теперь внимание на некоторые элементы этой молитвы. Первая часть «Да светится имя Твое» – это прославление Бога. Фраза «Да приидет царствие Твое» – это молитва о том, чтобы на земле воплотилась Божья воля, что подразумевает уничтожение зла и установление добра. А также эти слова означают, что вы желаете исполнения Божьей воли в своей жизни. Причем эта молитва предназначена для верующих. Она не годится для тех, у кого нет спасения. Для неспасенных людей есть только одна молитва: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Бог милостив, и Он способен протянуть к нам свою руку. Нам не надо умолять Его сжалиться над нами и спасти нас. Он спасет нас, если мы просто придем к Нему со своей молитвой. Часть этой молитвы посвящена нашим физическим нуждам. «Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день». Далее нам сказано молиться о том, чтобы Он простил нам грехи наши, как и мы прощаем всякому должнику нашему. Признаюсь, что я не в состоянии исполнить то, что здесь от меня требует Бог. У меня есть подозрение, что в нашем мире нет человека, которому это было бы под силу. Подумайте, всех ли прощаете вы лично? Да, друзья мои, Бог желает, чтобы мы прощали друг друга. Стандарты, которыми мы должны руководствоваться, изложены в послании к Ефесянам в 4 главе, в 32 стихе, где сказано: «Будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Мы должны просить Бога, чтобы Он помог нам сделать молитву важной частью нашей повседневной жизни. Церкви, проповедники и миссионеры – все это замечательно. Но на самом деле нам больше всего нужны люди, которые умеют молиться. Иисус продолжает говорить о молитве и произносит притчу, которая помогает нам пролить свет на то, что же такое молитва, в стихи с 5 по 10. и сказал им: «Положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему: „Друг, дай мне взаймы 3 хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему“. А тот изнутри скажет ему в ответ: „Не беспокой меня, двери уже заперты, и дети со мною на постели, не могу встать и дать тебе“. Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст ему, сколько просит. И я скажу вам: просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Друзья мои, не следует думать, что Бог спит. Или, может быть, вы считаете, что Он просто не желает отвечать на ваши молитвы? На самом деле Бог хочет ответить нам, и Он обязательно это сделает. Эту мысль и пытается донести до нас данная притча. Эта притча построена на контрасте. Вам не нужно изо всех сил колотить в небесные врата, чтобы привлечь внимание Бога. В книге Исаии, в 65 главе, в 24 стихе сказано: «И будет, прежде, нежели они воззовут, я отвечу, они еще будут говорить, а я уже услышу». Бог слышит нас и хочет ответить нам. Однако некоторые считают, что Бог не слышит их молитв, а если слышит, то просто не отвечает. Хотя, скорее всего, эти люди просто не могут понять, что на самом деле Бог отвечает им «нет». Иногда Бог действительно отказывает нам, но беда в том, что мы не желаем принимать такой ответ. Бог всегда слышит молитвы своих людей и отвечает на них. Даже когда Он говорит нам «нет», это всего лишь означает, что просимое не пойдет нам на пользу. За свою жизнь я не раз убеждался, что самым оптимальным ответом на некоторые мои просьбы был именно отказ. Далее Иисус продолжает стихи с 11 по 13. «Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень, или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? Или если попросит яйца, подаст ему скорпиона? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него». Однако, прежде чем вы приступите к Богу с молитвой и прошением, убедитесь в том, что Он действительно является вашим Отцом. В Евангелии от Иоанна, в 1 главе, в 12 стихе сказано: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». Когда мы веруем в то, что Господь Иисус Христос умер за нас и воскрес из мертвых ради нашего оправдания, мы становимся Божьими детьми. И если после этого мы доверяемся Иисусу Христу как своему Спасителю, Святой Дух крестит нас в тело Христово, и мы получаем право называть Бога своим Отцом. А если Бог является нашим истинным Отцом, разве можно представить себе, чтобы Он чем-то обидел своих детей, дал камень вместо куска хлеба? Можете вы представить себе, чтобы ваши земные родители поступили с вами так же? В 13 стихе Иисус велит ученикам просить о Святом Духе. Позднее Иисус говорил им: «Примите Духа Святого». Мы находим это повеление в Евангелии от Иоанна в 20 главе, в 22 стихе. В те непростые дни им был нужен Святой Дух. И, наконец, наступил день Пятидесятницы, когда Святой Дух пришел и крестил их в тело Церкви. И с того дня ученики исполнились Духом. Исполнение Духом нужно каждому из нас – Друзья мои, как сказано в первом послании к Коринфянам в 12 главе, в 13 стихе. «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или еллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом». Далее следует отрывок, где Иисуса обвиняют в том, что Он творил чудеса силой сатаны. На основании этого отрывка возникло такое понятие, как «непрощаемый грех». Однако, нужно иметь в виду, что в наши дни непрощаемых грехов не существует. Прочтем стихи с 14 по 22. «Однажды изгнал он беса, который был нем. И когда бес вышел, немой стал говорить, и народ удивился. Некоторые же из них говорили: «Он изгоняет бесов силою Вельзевула, князя бесовского». Неоспоримость чудес Иисуса заставляла фарисеев пытаться дать им объяснение. Фарисеи не могли отрицать факт совершения чудес, которые происходили перед их глазами. Поэтому они прибегли к самому низкому и богохульному объяснению. Они не отрицали самих чудес, они лишь утверждали, что эти чудеса делаются властью сатаны. А другие, искушая, требовали от него знамения с неба, но он, зная помышления их, сказал им: «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и дом, разделившийся сам в себе, падет. Если же и сатана разделится сам в себе, то как устоит царство его? А вы говорите, что силою Вельзевула изгоняю бесов. И если я силою Вельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьею силою изгоняют их? Посему они будут вам судьями». Здесь Христос демонстрирует фарисеям абсурдность их слов. «Если же я перстом Божьим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие». Фраза «достигло до вас Царствие Божие» означает, что Царство в лице самого Иисуса уже пребывало среди них. «Когда сильный с оружием охраняет свой дом, тогда в безопасности его имение. Когда же сильнейший его нападет на него и победит его, тогда возьмет все оружие его, на которое он надеялся, и разделит похищенное у него». Сильный с оружием, о котором говорится в 21 стихе, это сатана. И этот одержимый был наглядным свидетельством могущества сатаны. Однако, друзья, Иисус сильнее, чем сатана, что мы видим здесь. После этого чуда Господь рассказывает притчу о нечистых духах. Стихи с 24 по 26. «Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и, не находя, говорит: «Возвращусь в дом мой, откуда вышел». И придя, находит его выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собой 7 других духов, злейших себя, и, войдя, живут там. И бывает для человека того последнее хуже первого». Эта притча говорит о том, что волевые попытки измениться не приносят результатов. Бес на время оставляет человека, и тому кажется, что он очистился изнутри. Но даже если бы все люди этого мира вдруг разом перестали грешить, христиан в нашем мире не стало бы больше. Отказ от грехов еще не делает людей христианами. На самом деле нам нужны не перемены, а духовное возрождение. Народ Израиля очистился во время служения Иоанна Крестителя, но эти люди не пожелали принять Иисуса. А потому этот нечестивый род должен был скатиться к еще более плачевному состоянию, о чем и идет речь в этой притче. Читаем стихи 27 и 28. Когда же он говорил это, одна женщина, возвысив голос из народа, сказала ему: «Блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы тебя питавшие». А он сказал: «Блаженны слышащие Слово Божие и соблюдающие его». Далее Иисус говорит о знамени Ионы, стихи с 29 по 32. «Когда же народ начал сходиться во множестве, он стал говорить: „Род сей лукав, он ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был знамением для ниневитян, так будет и Сын Человеческий для рода сего. Царица Южная восстанет на суд с людьми рода сего и осудит их, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой. И вот здесь больше Соломона. Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной. И вот здесь больше Ионы». Этим знамением должно было стать воскресение Иисуса. Здесь Господь напоминает этим людям одно из чудес Ветхого Завета – случай пророка Ионы. Бог вывел Иону из тьмы и смерти к свету и жизни. Чудо, происшедшее с Ионой, являлось символом смерти и воскресения Иисуса Христа. Жители Ниневии приняли Иону, его проповедь, и покаялись. Но Израиль оказался в худшей ситуации, потому что этот народ не пожелал принять своего Мессию. Далее Иисус рассказывает еще одну притчу, притчу о зажженной свече, стихи с 33 по 36. «Никто, зажегши свечу, не ставит ее в сокровенном месте, ни под сосудом, но на подсвечнике, чтобы входящие видели свет. Светильник тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло. И если оно будет худо, то и тело твое будет темно. Итак, смотри, свет, который в тебе, не есть ли тьма? Если же тело твое все светло и не имеет ни одной темной части, то будет светло все, так, как бы светильник освещал тебя сиянием». Свеча – это источник света, который освещает все вокруг. Воскресение нашего Господа – это луч света в нашем темном мире. Мы живем в этом мире под гнетом смерти. Но воскресение Христа несет надежду всем нам. Вопрос состоит в том, как сам человек поступит с этим светом. В следующем отрывке Иисус жестоко осуждает фарисеев. Прочтем стихи с 37 по 52. «Когда он говорил это, один фарисей просил его к себе обедать. Он пришел и возлег. Фарисей же удивился, увидев, что он не умыл рук перед обедом. Иисус лишь пренебрег религиозным ритуалом. Но Господь сказал ему: „Ныне вы, фарисеи, внешность чаши и блюда очищаете, а внутренность ваша исполнена хищений и лукавства. Неразумные, не тот же ли, кто сотворил внешнее, сотворил и внутреннее?“» Истинная религия не имеет ничего общего с внешними обрядами. Религия – это состояние нашего сердца. И здесь кроется великий принцип: подавайте лучше милостыню из того, что у вас есть, тогда все будет у вас чисто. Но горе вам, фарисеям, что даете десятину с мяты, руты и всяких овощей, и не родите о суде и любви Божьей. Сие надлежало делать и того не оставлять. Горе вам, фарисеям, что любите приседания в синагогах и приветствия в народных собраниях. Горе вам, книжники и фарисеи-лицемеры, что вы, как гробы скрытые, над которыми люди ходят и не знают того». На это некто из законников сказал ему: «Учитель, говоря это, ты и нас обижаешь». Итак, слова Господа начали проникать в сердца этих людей. Действительно, фарисеи были слишком поглощены внешними сторонами религии, а грехом книжников являлась их неискренность. Они добавляли к закону свои постановления, делая его исполнение непосильной ношей для всего народа. При этом сами они не очень-то родили о соблюдении закона. Но он сказал: «И вам, законникам, горе, что налагаете на людей бремена неудобоносимые, а сами и одним перстом своим не дотрагиваетесь до них. Горе вам, что строите гробницы пророкам, которых избили отцы ваши. Сим вы свидетельствуете о делах отцов ваших и соглашаетесь с ними, ибо они избили пророков, а вы строите им гробницы». Потому и премудрость Божья сказала: «Пошлю к ним пророков и апостолов, из них одних убьют, а других изгонят, да взыщется от рода сего кровь всех пророков, пролитая от создания мира, от крови Авеля до крови Захария, убитого между жертвенником и храмом. Ей, говорю вам, взыщется от рода сего. Горе вам, законникам, что вы взяли ключ разумения, сами не вошли и входящим воспрепятствовали». В наши дни многие «деятели от религии» в кавычках ведут себя точно так же, как те религиозные вожди Израиля. Люди смотрели на них в поисках истины. А фарисеев больше интересовали материальные вопросы, нежели эта истина. К сожалению, наибольшим препятствием христианству в наше время являются так называемые «формальные верующие». Вот поэтому мы должны смотреть на свою жизнь глазами Писания. Итак, стихи с 53 по 54. «Когда он говорил им это, книжники и фарисеи начали сильно приступать к нему, вынуждая у него ответы на многое, подыскиваясь под него и стараясь уловить что-нибудь из уст его, чтобы обвинить его». Итак, мы читаем, что учение Иисуса стало задевать фарисеев. И постепенно их неудовольствие перерастает в открытую конфронтацию, которая в конце концов привела к смерти Иисуса. Однако об этом мы будем говорить в наших следующих передачах. Всего вам доброго, до новых встреч!